Приветствуем! Сегодня у нас разбор, очень насущной темы – споры в ЖКХ. Касается, наверное, почти всех, кто живет в многоквартирных домах. У нас есть подборка материалов и судебная практика тоже. Будем разбираться, где вот эти точки напряжения между жильцами и управляющими компаниями, или ТСЖ. И как законно это смотрит, знания здесь, конечно, могут очень пригодиться. В общем, давайте разбираться. С чего начнем? Какие самые частые конфликты?
Да, тема действительно актуальная. И важно, наверное, сразу сказать. Сфера ЖКХ, она не хаотична. Есть жилищный кодекс, есть гражданский, есть куча подзаконных актов. И очень важный документ, правила предоставления коммунальных услуг, это постановление 354. Вот знание этих правил, прав жильцов, обязанностей УК, это основа основ.
Понятно. Давайте тогда сразу к, так сказать, тяжелой артиллерии. Заглушки на канализацию, отключение воды, УК так борется с должниками. Но ведь часто с нарушениями, без предупреждения или долг вообще не за то.
Вот, именно. Часто с нарушениями. Закон, те самые правила 354, он ведь что говорит? Ограничить услугу можно, но...
Только если долг именно по этой услуге.
А, то есть нельзя за отопление перекрыть воду?
Нет, конечно. И долг должен быть существенным, больше двухмесячных нормативов. И самое главное, нужно письменно уведомить должника. Заранее. А про холодную воду и канализацию там вообще прямой запрет на отключение. Это же санитарные нормы, сами понимаете.
То есть совсем никак?
Никак. Плюс еще момент. Перед тем, как что-то ограничивать, УК вообще-то обязана предложить должнику реструктуризацию долга. Поговорить, найти решение. А не сразу рубильник или заглушку.
Так, пример же был, да, из Магаданской области, кажется. Да, был показательный случай. Год, кажется, 2018. Директор УК распорядился поставить заглушку на канализацию. А долг у человека был за капремонт, то есть не за воду, не за канализацию. И, конечно, без уведомлений. Дело дошло до Верховного суда, и он четко сказал – незаконно.
Значит, вывод какой? Если ставят заглушку на канализацию или холодную воду, да еще и за долг по другой статье или без бумажки – это нарушение.
Грубые нарушения. Можно и нужно требовать все вернуть как было и убытком возмещать, если они возникли.
Да. С электричеством, наверное, похожая схема. Тоже ведь отключают. И тоже бывает за чужие долги или без предупреждения.
Абсолютно та же логика. И те же правила. Там есть пункт 119. Свет можно отключить только за долг по электроснабжению. Никак иначе.
Ни за воду, ни за тепло.
Нет. И тоже только письменно уведомив. Причем, смотрите, за 2 месяца. Не за день, не за неделю, а за 2 месяца. Использовать отключение света как рычаг давления по другим долгам – это, просто незаконно. Есть суд для взыскания долгов, пений.
Ага. И тут тоже был пример, кажется, недавний. Валдайский район.
Да, 2022 год. УК отключила свет в квартире, которая пустовала. Собственница жила в другом городе. А отключили за общие долги по ЖКХ. То есть свалили все в кучу. И никаких уведомлений она не получала, естественно.
И что суд?
Суд сказал незаконно. Обязал все немедленно подключить. Но что еще интересно, взыскал с управляющей компанией компенсацию морального вреда – 30 тысяч рублей.
Ого!
И еще штраф сверху – 15 тысяч за то, что добровольно не исполнили требования.
Вот это важно. То есть не просто «включите свет обратно», а еще и компенсация.
Да, это важный рычаг. Если отключили незаконно, можно требовать не только восстановления, но и компенсации морального вреда. И штраф в пользу потребителя. Суды это поддерживают.
Раз уж про долги говорим. Пени. Штрафы за просрочку. УК иногда насчитывают какие-то невероятные суммы. Бывает такое?
Бывает и нередко. Здесь нужно быть внимательным к периодам и ставкам. Вот, например, был важный период с февраля 22 по 1 января 24. Действовал мораторий.
Мораторий.
Да, постановление правительства номер 474. Оно говорило, что пени за просрочку коммуналки надо считать по минимальной ключевой ставке Банка России на тот момент. Не по текущей высокой, а по минимальной за период.
А, то есть если ставка скакала, брали самую низкую?
Именно. Например, ставка была 16%, а минимальная за период 9,5%. Считай, должны были по 9,5%. А УК могли по привычке или намеренно брать ту, что выше. Суды, кстати, обязаны это проверять. Не просто верить расчетам УК, а смотреть, учтены ли моратории, правильная ли ставка.
И были прецеденты, когда суд заставлял пересчитывать?
Конечно. В Подольске был случай. УК применила ставку 16%, несмотря на мораторий. Дошли до Верховного суда. Он сказал: нет, проверяйте расчет, применяйте льготную ставку. И пени пересчитали.
Вывод. Видим пени в квитанции, стоит проверить ставку и период. Если что не так, оспаривать.
Однозначно. Это вполне реально оспорить.
Хорошо. С долгами, с санкциями вроде понятно. А вот доступ к общему имуществу, подвалы, например, где все трубы, коммуникации, УК иногда не пускает собственников. Говорят, нельзя, опасно, или у вас там работы не согласованы.
Да, есть такая проблема. Но тут закон, в общем-то, на стороне собственника. Гражданский кодекс, статьи 289-290, они говорят, что у каждого собственника есть доля в общем имуществе.
Подвал – это общее имущество.
Безусловно. И статья 304 ГК позволяет требовать убрать любые препятствия в пользовании своим имуществом. То есть, если вам нужно посмотреть трубы в подвале или, скажем, подключиться к стояку для своих нужд,
окей,
то УК не может просто сказать «нет».
По общему правилу нет. УК обязана предоставить доступ к общедомовым сетям. Для осмотра, для ремонта, для подключения.
Даже если собственник планирует какие-то работы у себя в квартире, которые еще, может, не согласованы до конца, это не причина не пускать его к общим сетям в подвале.
То есть одно другому не мешает?
Не должно мешать. Вот совсем свежее дело было июнь 2024-го. Собственник нежилого помещения хотел в подвале подключиться к воде и канализации. УК отказала, мол, это у вас будет несогласованное переоборудование.
И что, Верховный суд?
А Верховный суд сказал, неважно, согласовано ли переустройство внутри помещения, доступ к общему имуществу, то есть к сетям в подвале, должен быть обеспечен. Это разные вещи.
Ясно. Значит, если УК не пускает в подвал к трубам, это, скорее всего, незаконно.
Как правило, да. Можно добиваться доступа, если надо, через суд.
Идем дальше. Шлагбаумы во дворах. Вечная тема. Удобно, но нужно ли решение собрания? Кто платит? А если я не хочу платить, но ездить хочу?
Тут все опять упирается в закон, в жилищный кодекс. Шлагбаум – это распоряжение общим имуществом, то есть придомовой территорией.
То есть нужно решение общего собрания?
Обязательно. Причем решение не просто большинством, а нужно 2/3 голосов всех собственников. Это серьезно.
А если решение приняли, то кто платит?
А вот платят все собственники, пропорционально своим долям в общем имуществе. Это статья 39 ЖК РФ. Расходы на содержание общего имущества несут все.
Даже если я был против или не ходил на собрание?
Да. Если решение принято по правилам, оно обязательно для всех. Нельзя сказать «я не согласен, поэтому платить не буду, но пользоваться буду». Так не работает.
А есть примеры?
Да, пожалуйста. Новокузнецк, 2022 год. Собственники решили поставить шлагбаум. Установили взносы. 4000 разово, 30 рублей в месяц обслуживания. Один жилец платить отказался, но пульт потребовал.
И что, суд выдал пульт?
Пульт-то выдать обязал, потому что он собственник и имеет право на доступ. Но одновременно взыскал с него и долг за установку, и текущие платежи. Логика простая. Пользуешься общим благом, участвуй в расходах.
Ну да, логично. То есть шлагбаум – дело коллективное и финансово тоже.
Именно.
Ну и, конечно, важно, чтобы проезд для скорой и пожарных был обеспечен. Это отдельный момент согласований.
Еще один спорный платеж – лифт для жителей первых этажей. Ну, классика. Я на первом, лифтом не пользуюсь, почему плачу? Что говорит закон?
Житейская логика понятна, да. Но юридически лифт – это общее имущество дома. Такое же, как крыша или лестница.
То есть не личная услуга, а часть дома. Совершенно верно. И расходы на его содержание – это часть общей платы за содержание жилого помещения. Там нет отдельной строки за лифт. Раньше, до недавнего времени, общее собрание могло принять решение освободить жителей первых, иногда вторых этажей от этой части платы.
Но
грядут изменения. С 2025 года, похоже, эта возможность исчезнет. Законодательство идет к тому, что платить за лифт будут все собственники по единому тарифу, независимо от этажа.
Почему так?
Считается, что исправный лифт – это благо для всего дома. Он влияет и на безопасность, и на удобство, и даже на стоимость квартир на всех этажах. Это часть общей инфраструктуры.
Значит, ответ – платить придется.
Да, избежать платы за содержание лифта нельзя, особенно с 2025 года. Это общедомовые расходы.
Переходим к зиме. Гололед во дворе, на крыльце. Человек упал, сломал ногу. УК не убрала вовремя. Кто виноват, что делать?
Виновата управляющая компания. Тут прямая ответственность. Есть правила содержания общего имущества, есть санпины. Они обязывают УК вовремя убирать снег, лед, посыпать песком, поддерживать территорию в безопасном состоянии.
А если не убрали и случилась травма?
Тогда УК несет гражданско-правовую ответственность. Это значит возмещение пострадавшему расходов на лечение, потерянного заработка. И, что очень важно, компенсация морального вреда.
Моральный вред? Это серьезные суммы могут быть?
Могут быть весьма серьезные. Вот вам пример. Петрозаводск, март 2021 года. Мальчик поскользнулся на обледенелом крыльце. Упал, получил компрессионный перелом позвоночника. Очень тяжелая травма.
Ужас.
Суд установил, что причина именно неубранный лед. Прямая вина УК. И взыскал с компании 400 тысяч рублей компенсации морального вреда.
400 тысяч?
Плюс 200 тысяч штрафа и судебные расходы. Решение устояло в Верховном суде Карелии.
Да, это серьезный аргумент.
Конечно. Обязанность по уборке – это не формальность. Это прямая ответственность за безопасность людей. И за халатность приходится платить. Дорого.
Еще одна зимняя история – сброс снега с крыш, сосульки. Иногда это делают, ну, очень опасно. Без ограждений, без предупреждения.
И это тоже грубое нарушение правил безопасности. Закон четко требует – при очистке крыш нужно ставить временные ограждения, знаки, выставлять дежурных. Не допускать людей в опасную зону.
А если нарушают?
Это административное правонарушение, статья 7.22 КУАП, штраф для должностных лиц или компании. Но это если никто не пострадал. А если упавший снег или лед причинил вред здоровью,
то что?
То ответственность может быть уже и гражданское возмещение вреда, и даже уголовной. Есть статьи за причинение вреда по неосторожности, за оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности.
Был пример, кажется, из Междуреченска.
Да. Ноябрь 2021. ТСЖ чистила крышу. Ограждений ноль. Снег упал на женщину, травмировал ее. Госжилинспекция оштрафовала председателя ТСЖ на 4000 рублей.
Всего 4000.
Это административный штраф. Председатель пытался оспорить, но суд подтвердил его ответственность за безопасность работ. Но поймите, это только административка. Гражданский иск о возмещении вреда – это отдельная история. А если бы последствия были еще тяжелее?
Понятно. Безопасность при таких работах – это прямо супер важно.
Абсолютный приоритет. Халатность здесь может обойтись очень дорого.
Теперь про землю. Придомовая территория. Вечные споры. Где ее границы? Можно ли ставить забор, гараж, парковку расширить? Бывает, и администрация местная говорит, а этот кусок двора не ваш, он не оформлен.
Да, споры о земле – это классика. Но тут жилищный кодекс, статья 36, говорит ясно. Земельный участок под домом – это общее имущество. И он включает не только само здание, но и все вокруг, что нужно для его эксплуатации.
То есть площадки, проезды, парковки?
Да, детские спортивные площадки, тротуары, проезды, зелень – все это часть придомовой территории. И очень важный момент – права жильцов на пользование этим участком не зависят от того, стоит ли он на кадастровом учете или нет.
А если не стоит? Администрация же может сказать, раз не оформлено, значит, ничье.
Вот тут им поможет постановление Конституционного суда еще 2010 года. Он сказал, права жильцов на фактически используемый двор не зависят от формальной регистрации. Если двор исторически сложился и используется для нужд дома, он принадлежит собственникам.
То есть, Нельзя просто прийти и отрезать кусок.
Нельзя. Верховный суд в 2020 году рассматривал как раз такое дело. Администрация пыталась при межевании откусить от двора детскую площадку и зеленую зону. Суд сказал: «Мет, границы определяются по фактическому использованию», и обязал включить эти объекты в состав участка.
Вывод. Свой двор нужно отстаивать.
Обязательно. Жильцы имеют право на землю, которая функционально связана с домом. Попытки ее урезать можно и нужно оспаривать, и шансы хорошие.
И последний вопрос на сегодня. Взносы на капремонт. Кто платит долги? Фонды капремонта иногда пытаются взыскать их не с жильцов-должников, а с управляющей компании. Правомерно ли это?
Нет, это неправомерно. Это попытка переложить ответственность. Жилищный кодекс, статья 154, четко разделяет платежи. Есть плата за жилье и коммуналку. Она идет в УК, если дом управляется УК. А есть взносы на капремонт.
Они идут отдельно.
Да, либо региональному оператору, то есть фонду, либо на специальный счет дома. И обязанность платить эти взносы лежит только на собственниках помещений, не на УК.
А если УК квитанции выставляет, где и капремонт есть?
Даже если так, УК просто выступает агентом по сбору, собирает и перечисляет. Но она не отвечает за долги собственников перед фондом. Если Иван Иванович не платит за капремонт, фонд должен идти в суд к Ивану Ивановичу, а не к УК.
Суды это подтверждают?
Да, есть четкая позиция Верховного суда. Было дело в Татарстане, где фонд пытался взыскать долги жильцов с УК. Верховный суд все отменил и сказал: должники платить обязаны собственники, УК за их долги перед фондом не отвечает.
То есть УК не должна платить за должников по капремонту из своего кармана?
Ни в коем случае. Это долги собственников перед третьим лицом, фондом. УК здесь ни при чем.
Ну что ж, мы разобрали довольно много ситуаций. Какой общий вывод можно сделать? Что бросается в глаза?
Мне кажется, главное – это то, что жилищные отношения очень детально урегулированы. Есть правила, и если их знать и соблюдать…
Да, вот именно. Соблюдение процедур со стороны УК – это прям критично. Уведомления, расчеты, собрания – чуть что не так, и решение или действие незаконно.
Совершенно верно. И второе – это права собственников на общее имущество. Доступ к подвалам, к сетям, право на свой двор. Это не привилегия, это право.
И ответственность УК за безопасность. Очень наглядно с уборкой снега и работами на крыше. Халатность может стоить очень дорого.
Да. Ну и четкое разделение финансовых потоков. Кто за что платит. Лифт общее, капремонт собственники, пени по правилам. УК не кошелек для чужих долгов.
В общем, вывод такой. Закон есть. Правила есть, УК должны работать по ним, а жильцы знать свои права, платить вовремя и участвовать в жизни дома.
Да, именно так. Судебная практика показывает, если знаешь закон и готов отстаивать свои права, добиться справедливости можно.
И вот в завершение такая мысль. Мы видим, сколько споров доходит до судов, даже до Верховного, из-за заглушки, из-за сугроба. Это же время, нервы, деньги для всех. Может быть, назрела необходимость в каких-то более простых и быстрых способах решения этих конфликтов. До суда. Что-то вроде, ну не знаю, жилищного омбудсмена. Или обязательной медиации.
Интересная мысль. Досудебное урегулирование.
Ну да. Чтобы не судиться годами из-за того, что можно было решить проще и быстрее. Возможно, это бы помогло и жильцам, и УК, и судам. Просто как пища для размышлений.